Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Московские девушки».
Я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось, и так я стала проституткой.
Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной. Они меня могли заставить находиться в интимных отношениях с животными. Они накачали меня снотворными. Я могла проснуться на улице без денег, без одежды, без всего.
В данный момент я вожу машину, которую мне подарил один очень важный человек, не будем называть имен, взамен на специальные услуги. Это не составило мне никакого труда.
Монологи московских девушек во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Портных теперь принято называть модельерами, дизайнерами, кутюрье. Если кутюрье живет и пользуется успехом в Париже, в Лондоне, в Милане, то его знает полмира. Но если ты гений и живешь в Киеве, то все равно ты останешься портным. И поклонников у тебя, как у изысканного поэта, 500, от силы 1000. Портного, которому посвящена передача Ирины Колесниковой, звали Герц Моисеевич Мепан. Но все называли его просто Герц.
В прошлом веке в Киеве был такой знаменитый портной – Герц Моисеевич Мепан. Пьер Карден, когда увидел его коллекцию в киевском доме модели одежды, спросил: «Кто делает эти прекрасные вещи? Это, наверное, очень молодой дизайнер? Дизайнеру 75 лет». Карден не поверил. Герц Мепан никогда не старел в своих моделях.
«Был очень тяжелый день»,
– вспоминает Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
«И этот день мы провели в его квартире. Вечером мы сели вот втроем, я, Таня и наш директор Светлана Сергеевна, в кухне за столом. Мы пили чай с мацой, и там был еще мед, так как Герц обычно угощал. И вдруг мы почувствовали, что он здесь, он с нами. Он был веселый, он улыбался, он был рад, что мы сидим за его столом и пьем чай. Как раз приближался его день рождения. В апреле, никто точно не знает, то ли 12-го, то ли 13-го, то ли 14-го, в документах там по-разному. Ему должно было исполниться 80 лет.
В 2001 году.
Да, но Герц сказал: «Я не хочу его отмечать, этот юбилей, вы придете, а меня не будет». И так и получилось. В этот день, когда мы его хоронили, мы практически отмечали его юбилей.
Это человек, который с 6-летнего возраста был при портняжном деле.
Татьяна Владимировна Бобченко, искусствовед.
Он произошел из семьи очень известного варшавского портного. А вы знаете, что варшавская школа портняжного искусства была самой знаменитой в Европе. Большинство парижских портных происходили из Варшавы. Это была состоятельная, достаточно богатая семья. Герц рассказывал, что, выглядывая мальчиком еще из-под портняжного стола, он с восторгом наблюдал этих прекрасных дам, которые приезжали к отцу на примерки. Изысканные, красивые, благоухающие дамы. И он себя, кстати, и называл не модельером, не дизайнером, он себя называл портным. Он говорил, что если ты не умеешь правильно сделать петлю и пришить пуговицу на высокой ножке, ты не модельер. Отец его потом отдал в Варшаве к знаменитому портному в ученики. Семья погибла вся в гетто, но его, так сказать, мудрый отец, Герц был не единственным ребенком. Почему-то отец посчитал нужным его одного, 18-летнего мальчика, отправить в Советский Союз в 1939 году.
«Я не текал, я шел в сторону коммунизма, мечтал об этом»,
— говорит Герц Мепан. Фрагмент авторской передачи Виктории Андреевской.
«Я не бежал фашизма. Я был насыщен, что коммунизм спасет мир. Я думал, увижу Большевиков, Геркулесы такие. Нас встретили очень гарно, красиво. Тут же приучили, распределили на квартиру. Кто видел портреты Ленина, Маркса, слезы сразу на глазах».
Он мне говорил, что эта страна, имея в виду Советский Союз, погибнет, потому что здесь людей отучили трудиться, и здесь нет никакой конкуренции. Но вот когда она погибнет, вы тогда поймете, какой отвратительный капитализм.
Но их было, вот попавших в Союз, 12 мальчиков портных. И я в Ташкенте встречалась с одним из его друзей. Почти все вернулись. В Польшу, во Францию. Это была совершенно фантастическая встреча, потому что они не виделись 1000 лет, а Герц коллекционировал ножницы. Это был предмет его страсти. И у этого портного были вот эти старые ножницы, которые уже совершенно съедены, тоненькие. И Герц все время возле них ходил и делал прозрачные намеки, что я хочу эти ножницы. Мы возвращаемся из театра, он мне говорит, ты себе представляешь, он мне не отдал эти ножницы. Профессиональные его качества были настолько на первом плане, что, скажем, в Большом, когда мы в антракте там гуляли по фойе, он мог подойти и пощупать у кого-то платье. Там же иностранцев полно. Я говорю, Герц, что вы делаете? Он на меня таким детским взором смотрит и говорит, ты же профессионал. Вот с тканями он общался, как с живыми людьми. Все начиналось именно с этого осязания.
Все добивались, чтобы у него шить.
Светлана Сергеевна Титова, директор Киевского дома модели одежды.
Может быть, один раз в год его можно было заставить шить кому-нибудь из начальства. Он считал, что его главная задача – это делать коллекции. А Раде Гавриловне мы предоставляли возможность из коллекции выбрать себе все, что он хотел. Щербицкая Рада Гавриловна, супруга Владимира Васильевича. Например, когда пришла к нам Доронина, то же самое, Нани Бригвадзе, которые, посмотрев показ, умоляли, продайте вещи. Я говорю, Герц, разрешите продать. Он не разрешил. Причем Наня его умоляла, что мне необходимо вот этот Кавказ. У него вещи были очень образные. Вы сможете повторить. Он говорит, нет, когда я повторю, я вам отдам.
Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
Мы не были представлены как персоналии за рубежом нигде. Мы представляли Украину, мы представляли дом модели. И, честно говоря, меня, во всяком случае, и его тоже до последнего времени это не волновало. Вообще, дословный перевод с французского «кутюрье» – это «дамский портной». И Герц им и был. Но он от портного дамского поднялся до высот художника. Считается, что большинство модельеров – мужчины, потому что они ощущают женщину, и они лучше ее передают.
Он страшно любил женщин. Он был такой женолюб, и его женщины обожали. Несмотря на то, что внешне, если посмотреть на него, так вообще ничего достойного внимания нет. Но он завяжет шарф, оденет шляпу и преображается в голливудского актера.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Я делал первый костюм на мой любимый девочку. Отец был в восторге и плакал. И представьте себе, когда я в Ташкенте, молодой парень, 22 года, я делал изделия хуйничек. Ну, чуть-чуть подтвердила сейчас. Не быть профессионалом, если... Но за счет энтузиазма, за счет сидения днем и ночью, не считался ни с чем. Его делали этим дамочкам. Они все влюблялись в меня. Немножко ложное мнение, что я Дон Жуан какой-то. Это все ложь.
А не правда?
Я все жизни считаю чудо природы. Но любовь только одна может быть настоящая.
С Ирмой Фердинандовной Герц Моисеевич Мэпен познакомился в Ташкенте, и в начале 50-х они переехали в Киев.
Ирма Фердинандовна из изумительной семьи, она старше его лет на 12. Я спросила, Герц, вот в этом парке, мы в этом парке в молодости гуляли, в этом парке вы ухаживали за Ирмой? Ну что ты, это она за мной ухаживала. Ну что, в него действительно были влюблены все его клиентки. А у Ирмы Фердинандовны была изумительная фигура. Он на нее шил, как на манекенщик. Она работала, по-моему, бухгалтером. Но, кроме всего прочего, она вела все его дела. Составляла все планы его коллекции. Она писала сценарии под его диктовку. Она создала ему совершенно удивительный быт. Он был как ребенок, он ни к чему не прикасался. В доме он был гений, которому все было позволено. Конечно, он был идеалистом. В коллекции это видно. И вообще он стремился к совершенству.
В мире моды принято всех называть по имени. И Герц Моисеевич Мэппен для сотрудников Киевского дома моделей был просто Герцем.
Я за неделю до его кончины сделала последнюю в его жизни выставку, которой он был очень рад.
Татьяна Владимировна Бобченко.
Выставка была на весенней сессии женщин, входящих в дипкорпус Украины. Его модели я развесила в прекрасном зале с верхним светом, как картины, по стенам распластала эти пелерины, пальто, эти вышивки, эти прекрасные шляпы, прекрасные шарфы. Это Париж. Некоторые восклицали, это Италия. Некоторые говорили, это Лондон. Я к нему пришла, потому что он уже сам не выходил. Кстати, дом его был очень интересным. За многие годы, я бы сказала, десятилетия до популярности минимализма, Герц был истинным минималистом и в жизни, в быту. Он всегда требовал, чтобы его окружали белые поверхности стен и на работе, и дома. Чтобы не было ни единой лишней вещи. На работе это были белые стены в моей мастерской, огромный, обтянутый сукном портняжный стол и фотографии его моделей. Почти то же самое можно было наблюдать у него в доме. Белые стены, минималистичный стол и соломенные стулья, большие прекрасных фотографов, в том числе Игоря Костина, фотографии его моделей и стерильная чистота и немецкий порядок, потому что жена его, Ирма Фердинандовна, была немка. И на работе, и дома непременно проигрыватель. Он круглыми сутками мог слушать музыку.
В основном классическую музыку, но любил и Гершвина, и джаз. А вот эта Набука, это было его любимое. И когда мы договаривались, чтобы прийти к нему, еще не открыв дверь, он включал песню эту еврейскую из Верди Набука.
Он встречал чаще всего в узбекском халате под поясанным платком. Когда была жива Ирма, то Ирма накрывала стол. Это непременно был чай в узбекских пиалах и различные сладости. Ну, а когда он уже остался один, он это делал сам. Или он тебе говорил, пойди на кухню, Золотко, он так говорил, Золотко, пойди на кухню, завари чай.
Давно оно было, в те добрые советские времена.
Игорь Костин, репортер.
У Герца Моисеевича был день рождения. И собрались в красном уголке, как раньше. Весь коллектив дома модели ищет Герца Моисеевича. А его нет. Сидит 500 человек. И мама Светлана Мусерьевна, найдите Герца, где он? Он, наверное, у себя в лаборатории. И идут, действительно, в домашних тапочках, старых тряпочных домашних тапочках, с дырочкой на большом пальце, сантиметром на шее и кроит. Ему говорит, Герц, вас там ждут. Почему они меня ждут? Он заходит в красный зал, говорит, что вы здесь собрались? Герц Моисеевич, мы вас ждем. А чего вы меня ждете? У меня работа. Герц Моисеевич, у вас сегодня день рождения. Не может быть. Более украинистого, но еврея, я просто в жизни не встречал. Это человек, который, оставаясь до мозга костей евреем, в своей работе символизировал эту страну. И когда однажды я предложил ему сделать материал для журнала «Украина», он говорит, что ты, Костя? Я говорю, Герц Моисеевич, меня зовут Игорь. Он говорит, ну хорошо, Костя, в Украине, о еврее материал. Я не могу поверить в это. Был опубликован разворот в журнале «Украина», шикарный разворот с фотографиями, с текстом. Ну, может быть, 80-й год, 79-й. Это первая публикация о Мэппене на Украине. Герц не поверил. Он скупил в близлежащих киосках соцпечать все, что там было. Ну, приблизительно 100 номеров. Разослал всем своим родственникам в Израиль, в Америку, в Канаду. И потом он звонит мне и говорит, Костя, ты знаешь, все евреи плакали. Они не поверили, что я такой. Мне даже самому, ну, не верится. Его модели обошли все страны мира. И лишь когда он ушел на пенсию, был вынужден уйти на пенсию, потому что все развалилось, и дом модели развалился. У этого человека за душой не было одной гривны, одного рубля. У него была пенсия 59 гривен. Это почти $10. Человек, который обшивал практически всю знать страны, который делал удивительные модели, которыми восторгался весь мир.
Самое главное, я здесь живу. Живу здесь. Я патриот для прославления Украины. Это же народ достойный страны. Чем украинец хуже француза или англичанина? Чем? По красоте и лаконизму украинского народа почему нет мира. Хорошие. Во-первых, просто буду сейчас откровенный, лично мне на хлеб не хватает. И кроме того, я хочу стать богатым, чтобы помогать людям.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Светлана Сергеевна Титова, бывший директор Киевского дома моделей.
Один раз он был за границей, это когда мы ехали в туристскую поездку во Францию. Я дала 10 расписок о том, что я ручаюсь. Ну, все эти анкетные данные, вы же знаете, как это согласовывалось. Он не выездной был.
А что Париж?
У витрины Диора мы стояли, он все рассматривал. Он должен был изучить все. Но там, очевидно, существует какая-то автоматика, что больше там определенного времени стоять у витрины нельзя. Ну, а мы стоим полчаса, и вдруг опускается решетка, и мы чуть не остались там внутри. У Герца каждая вещь была от кутюр. Но он сам стоял с утюгом в мастерской. Герц никому ничего не доверял. Он все делал сам от начала до конца.
Как так получилось, что закрылся дом модели одежды, и все потеряли работу?
Его продали.
Кому?
Неизвестно кому. Подставным лицам. Это было в 93-м году. Но Герц рассуждал философски, что, очевидно, так должно быть. Идет бандитское время.
Игорь Костин.
Он сидел на дому и практически никуда оно не выходил. И он всегда звонил мне в половину первого, в половину второго ночи. И спрашивал: «Костя, ты еще не спишь?» Я говорю: «Герц, уже нет». «Костя, ты не знаешь, почему сейчас меня посещают такие гениальные идеи?» Я говорю: «Герц, а почему ты так говоришь?» «Ты знаешь, я вчера придумал такой триптих, посвященный евреям Израилю. Впереди идет маленький белый ребенок со свечами в руках, а за ним большая белая фата. И на заднем плане идут три красивые девушки, символизирующие Израиль». Он всегда как меня видел: «Костя, я должен тебе пошить пальто. У меня такой отрез для тебя есть. Я пошью тебе такое хорошее английское пальто. Тебе никто так не пошьет. Пьер Карден тебе так не пошьет». И каждый раз в течение 30 лет, и практически до последних дней: «Когда же я тебе пошью пальто, Костя?» Как-то ночью он мне звонит снова по второго: «Костя, я такое вечернее платье сделал. Ты должен прийти его сфотографировать. Мир такого еще не видел. Бордовый шелк, здесь огромная роза и спадающее длинное платье. И как ты думаешь, для кого я сделал? Для жены дипломата». И когда она, ну, вот была в Париже на приеме, видели только ее, больше никого. Он с меня не взял бы денег. И как я мог позволить себе у нищего гения пошить бесплатно для себя пальто? Но я поддерживал в этой идее Ругесмаси, и через неделю мы встречаемся. «Я должен тебе пошить пальто». Это было буквально за месяц до его смерти. Я думаю, что практически он пошил мне это пальто в душе, вы понимаете? И практически в душе я ношу это пальто, сделанное любовью.
Когда Ирма умерла, он остался один. Раиса Захаровна Ильченко, она у него была мастером. И Федор Михайлович ей говорил, Раиса Захаровна, муж, они дружили домами. «Ты обязательно должна Герцу приготовить обед». И Рая ему приносила каждый день обед. У нас несколько раз был разговор. Герц говорил, что я квартиру оставлю дому моделей, и там будет музей. И когда он умер, вдруг являются люди, которых никто не видел. «Вы кто?» «Мы наследники». Раиса, которая все знала досконально, никогда в жизни никого из них не видела. И выяснилось, что да-таки есть завещание. Умер он в апреле, а завещание было оформлено в конце января. Это люди, которые никогда в жизни не принимали никакого участия в его жизни. Причем, когда мы с Раей остались, уже Герц лежал мертвый на столе, мы начали искать документы. Денег мы не обнаружили. Что-то рубль 80 или что-то. Я села на телефон, обзвонила всех знакомых, всех, кто имел с ним дело, и сказала, что надо хоронить, нужны деньги. Кто сколько может, давайте.
Мы очень любили сниматься в музее под открытым небом в Феофании. Там как раз такие символы, ну, которые подкрепляли, ну, как бы Украину. Мы ехали всем домом модели, все девочки-манекенщицы, мы брали корзины с едой, с бутербродами. И это, ну, был как праздник. За все время, сколько лет я снимал, он никогда не хотел уехать. Он стеснялся этого. И однажды я вытащил его на съемку и снимал его в Киеве. Я приехал за ним на машинке, он уже с палочкой ходил. Он говорит: «Костя, мы сегодня сделали съемку века. Я еще никогда не снимался. Но ты так сделал. Ты подари мне хотя бы одну фотографию, я пошлю моим родственникам». Я ему подарил очень много, ну, вот фотографий. «Костя, я получил от них письма». Они снова плакали. И когда хоронили его, я последнюю публикацию о нем вложил в гроб. «Герц, чтоб ты там успел почитать, потому что он так и не вычитал ее».
Быстротечная. Полгода и она меняется. А мои изделия модны всегда. Люди носят изделия сейчас, 50 лет назад, которые я сделал, и считаются модными. Я сделал очень много для того, чтобы изделие сидело красиво. Без усилий. Пардон. Это мое изобретение, да. Но оно не оглашено.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сохранил ли свою актуальность День политзаключенного? О начавшихся акциях в память жертв политических репрессий говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем и Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На востоке США на борту 3 транспортных самолетов обнаружены подозрительные пакеты. Самолеты, приземлившиеся в Филадельфии, Нью-Джерси и Ньюарке, обследуются. Ранее в пятницу в британском аэропорту East Midlands на борту американского же самолета почтово-транспортной компании United Parcel Service был обнаружен подозрительный сверток. По предварительным данным, это оказался картридж для принтера. В Грузии задержаны 20 граждан страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. МВД страны пока не комментирует сообщение. В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации правоохранительных органов, бомба мощностью до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте была обнаружена рядом с одной из хозяйственных построек. В Хамовническом суде Москвы в пятницу завершились прения сторон по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Комиссия по мандатным вопросам Госдумы России рекомендовала лишить неприкосновенности депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. На международной экологической конференции в японском городе Нагое подписано историческое соглашение о защите экосистем. Союз НАТО в ближайшие месяцы вдвое сократит численность своих миротворческих сил в Косове. Об этом объявил генеральный секретарь Союза Андерс Фог Расмуссен. Пилот австралийского военного самолета, ведущий поиск 4 французов, пропавших в Антарктике, обнаружили обломки вертолета.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» три московские девушки. Они согласились рассказать о себе при условии, что их имена не будут названы в передаче. Записал девушек Аганес Барсигян.
Я одна из тех девушек, которые, обладая определенными внешними данными, умеют ими пользоваться в оплату себе. А многие мужчины готовы платить за то, чтобы обладать женской красотой, за то, чтобы ей пользоваться. И я готова представлять им такую возможность. В данный момент я вожу машину, которую мне подарил один очень важный человек, не будем называть имен, взамен на определенные услуги. Это не составило мне никакого труда. Таких людей достаточно много. И не только мужчины, но и женщины, в принципе, готовы на такое. Ведь все мы люди, все мы животные, и хотим получать какое-то физическое удовлетворение. И помимо материальных благ, у меня есть определенные желания. Например, я бы хотела учиться, и мое желание также легко осуществимо с помощью людей, которым я предоставляю определенные услуги. Однажды в одном из ресторанов Москвы я познакомилась с очень интересным мужчиной. Мне он очень понравился, и я ему тоже. И в эту ночь я осталась у него. На утро я поняла, что я не хочу уходить, потому что, помимо удовлетворения наших физических потребностей, нам было хорошо вдвоем. Мне с ним было очень интересно общаться, но я понимала, что ему нужно от меня в первую очередь. По истечению долгого времени я поняла, что мне будет тяжело уйти от этого человека. Он для меня стал не просто благодетелем, который дарил мне подарки, устраивал меня на ту работу, которая мне нравится, оплачивал мое обучение, был прежде всего для меня человеком без души. Прожив с ним около полугода, я поняла, что всему свой срок. И спустя некоторое время я захотела уйти от него. Поскольку человек был очень важным и занимал определенные должности, это было не так просто. И при обсуждении наших дальнейших отношений он просто не выпустил меня из дома. Я чувствовала себя будто рабыней. Меня обслуживал его персонал, гувернантки, домработницы. У меня стояла охрана, а я, в свою очередь, обслуживала его. Это как будто купли-продажи. Я даю, и я получаю. Мне приходилось терпеть некоторые унижения. Я женщина, но я терпела побои. Мне угрожали, унижали и называли меня вещью. Мне надоели эти унижения, я не имела возможности ни выйти на улицу, ни поговорить с кем-то, ни просто подышать свежим воздухом. Однажды я проснулась от того, что он тряс меня и кричал: «Иди со мной, одевайся». Он просто вытащил меня на улицу, посадил в машину и повез в ресторан к своим друзьям. Меня все смотрели как на вещи, я чувствовала себя соответственно. Оказывается, в тот день у одного из его компаньонов или друзей, я так и не поняла, было день рождения, и меня просто подарили. На следующий день меня отвезли на квартиру к этому другу, и теперь моя судьба была в его руках. На мою удачу этот человек оказался не таким жестоким. Я рассказала ему о том, как я жила, о том, какие унижения терпела, и попыталась как-то давить на его жалость. Это сработало, и теперь я свободна, чувствую себя просто раздавленной и даже не знаю, как дальше мне теперь жить. Мне очень тяжело об этом говорить, но я понимаю, что таких девушек, как я, много, и кто знает, кому еще из них попадется подобные люди. В конце концов, у меня есть тачка, квартира, шмотки, связи. Жизнь продолжается.
Я росла в отдаленных районах Москвы. У меня средние родители, среднеклассовые родители. Я с 13 лет начала гулять во дворе. Как-то раз мои девчонки меня позвали на вечеринку. К одной из них домой сказали, что там будет весело. И там будет много выпивки. И я могу попробовать много того, чего еще не пробовала. У меня был переходный возраст. Я пришла на эту квартиру. Естественно, там было очень много алкоголя. Ну, я напилась. Девочки решили проверить меня на смелость и заперли в одной комнате с взрослым пьяным парнем. Ну, я думаю, что все сразу догадаются, что между нами произошло. С этого началась моя карьера. Я, опять же, с этими девочками пошла на Ленинский проспект. Так я попала в эту сферу. Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной, как кто только мог. Они меня могли заставить находиться в интимных отношениях с животными. Они накачивали меня снотворными, после чего я могла проснуться вообще на улице без денег, без одежды, без всего. А потом, когда я выросла чуть-чуть, я поняла, что нужно садиться в машину не ко всем, кому попало. Я уже начала выбирать клиентуру более старшего и солидного возраста. Я долго стояла на Ленинском проспекте, но потом, в один прекрасный момент, я поняла, что на самом деле заниматься вот этими вещами, стоять на Ленинградском проспекте, это не мое. Я просто стала собирать девочек, собирать свою клиентуру, так как за то время, пока я работала, у меня появились хорошие связи. Вообще, я исключительный случай. Обычно мамочки уже становятся лет 40. Я стала мамочкой в 20 лет. Мне просто звонили, говорили, какой нужен типаж, там, какие приоритеты. И я находила девочек, иногда просто случайно заходила в бар, предлагала. Некоторые соглашались, некоторые отказывались. Ну, таким образом я набрала себе целое агентство таких девочек. С тех пор у меня очень большая клиентская база, очень большая база девочек. Но несмотря на это, иногда я обслуживаю очень элитных клиентов, которые обеспечивают мне связи, крышу и продвигают меня в своих элитных кругах. На данный момент мне 22 года, мое мировоззрение очень сильно поменялось, и теперь я делю людей на тех, кто продается, и тех, кто покупает, на покупателей и товар. Не вам судить, хорошо это или плохо. На самом деле это приносит мне очень большой доход. Я рада, что я нашла в своей жизни любимое дело, которым мне нравится заниматься. Но меня пугает, что очень скоро мой срок годности закончится. То есть это где-то 10-15 лет. И за это время я должна сколотить себе огромное состояние, которое мне позволит жить обеспеченно в дальнейшей жизни. Вы меня, конечно, извините за пару таких профессиональных словечек, типа товары, срок годности, но я такой была с детства, я такой выросла, и я такая есть, и я такая буду.
Всем привет! Мне недавно исполнился 21 год, и я хотела бы вам рассказать свою историю. 3 года назад мне было 18 лет. Я поругалась со своими родителями и ушла из дома. В детстве я часто ссорилась с родителями, и я была очень трудным ребенком. Порой доходило до того, что меня избивали. Мне это очень сильно надоело, и я, ну, никому не сказав, то решила, что хочу ехать. Моей целью была Москва. Я считала, что единственный выход для меня был все оставить и уехать. В Москве у меня не было ни знакомых, ни родственников, и жить было негде. Но главное, ко мне стали проявлять интерес молодые люди. Я понимала, что единственный способ не остаться на улице – это соблазнить одного из этих молодых людей и поехать к нему домой, пока я не найду себе работу. Сексуальный опыт у меня уже был. Ну, в тот день все шло по моему плану, и к вечеру один из них пригласил меня домой. Ночью я сделала свое дело, и я поняла, что ему это очень понравилось. Он понял, что выбора у меня не было, и он поставил мне условие, что если у меня с ним будет секс, то будет и квартира. Но в итоге меня изнасиловали. И во второй раз за эту неделю мне поставили условие, что если я буду хорошей девочкой и ничего не расскажу, то они заплатят мне деньги. Это продолжалось всю ночь, и к утру они были все остальные, я забрала деньги и убежала. Потом я поселилась в гостиницу, но, к сожалению, этих денег хватило мне ненадолго, и я поняла, что я смогу этим зарабатывать себе на жизнь. Ну, к сожалению, самое страшное для меня было то, что я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось, и так я стала проституткой. А спустя год я стала обслуживать только богатых клиентов, у меня появился ряд постоянных клиентов. Через несколько месяцев я смогла себе купить квартиру. Потом я начала посещать элитные московские клубы, и позже в одном из клубов я попробовала кокаин. В общем, у меня появилась зависимость, от которой я хочу избавиться до сих пор. Я надеюсь, тем, кто услышит мой жизненный опыт, он пойдет на пользу, потому что как бы я на данном периоде жизни понимаю, что нормально работать я не умею, и о нормальном будущем думать тоже не могу, и не знаю, когда все это закончится. Мне трудно сказать, стала ли я счастливее или нет, когда стала так зарабатывать. Я бы хотела пожелать удачи всем девушкам, и хочу, чтобы вы не ошиблись в выборе своего пути.
Вы слушали монологи трех московских девушек. Их записал Аганес Барсигян. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» тбилисский журналист Юрий Вачнадзе.
Могу похвастать, что моя фонотека может быть уникальная не только в Тбилиси, но и во всей Грузии. Здесь собраны компакт-диски и виниловые пластинки всех музыкальных жанров. Ужасно не люблю, когда меня называют джазменом. Ну, первое, то есть джаз связан с тем, что в 89 году мне довелось вести в Большом зале филармонии совершенно беспрецедентный для Советского Союза, да и не только для Советского Союза, джаз-фестиваль в течение 11 дней. Причем в нем участвовали такие корифеи джаза, как Арт Блейки, Джаз Мессенджерс, Сан Ра, Фредди Хаббард, Джимми Смит, Кенни Дрю и Нильс Хенник Педерсон, ну и другие. И действие начиналось где-то в 7 часов вечера и длилось порой до 3 часов ночи. Мое имя стало ассоциироваться именно с джазом. В то же время мой самый любимый жанр музыки – это классика. Я не люблю, когда меня называют меломаном. Дело в том, что в свое время, ну, это почти 60 лет тому назад, я окончил музыкальную школу, десятилетку при Тбилисской консерватории, так называемую школу одаренных детей. Поэтому я не меломан, а какой-то, я бы сказал, полупрофессионал. А вот одно из самых глубоких впечатлений от классической музыки, может быть, не столько даже о музыке, а о красоте, я имею в виду, и человеческую красоту, и красоту музыкального искусства. Это 1963 год. Концерт в летнем саду филармонии, так называемом Гофилекте. Гофилект был очень интересное место в Тбилиси, расположенное в центре города. Сад был не только сценической площадкой, там был изумительный концертный зал, деревянный концертный зал в так называемом псевдо-мавританском стиле, где летом и осенью проводились концерты. Гофилект был не просто концертной площадкой. Это был некий клуб, где собиралась интеллигенция. Среди моих друзей были будущий известный кинодокументалист Кота Кереселидзе, который сейчас живет в Америке. Ги Анчели, кстати, его дом примыкал к ограде Гофилекта. И мама Ги выглядывала из окна, проверяя, не заскочил ли случаем Гия в ресторанчик, который был расположен на территории этого же Гофилекта. Так вот, в 1963 году был объявлен концерт известного, как потом выяснилось, мы его не знали тогда, известного американского скрипача итальянского происхождения Руджеро Риччи. Вышел, да простит меня Бог за такое определение, совершенно уродливый человек, небольшого росточка, с несимметричными, непропорциональными чертами лица, который уже своим обликом напоминал Паганини. И, кстати, совершенно фантастически исполнял его произведения. А аккомпаниатором у него была 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. В английской интерпретации ее фамилия звучит как Аргерич. Это была такая типичная латинос, совершенно очаровательная внешне, со спадающей прядью волос, на красивое неземной красотой лицо. Игра и внешность Марты настолько увлекли нас, что в антракте я и Кота Кереселидзе бросились к небольшой пристройке, к залу, где отдыхали артисты, и все стремились как-нибудь заглянуть вовнутрь, чтобы еще раз увидеть это совершенно очаровательное лицо. Вот тогда и запомнилось мне имя Марта Аргерих. Через год после этого на престижнейшем международном конкурсе Шопена в Варшаве Марта Аргерих заняла первое место. Мой сын, пианист, лауреат международных конкурсов, ныне профессор Мичиганского университета, часто мне говорит: ну, тебе вот нравится, как она играет Рахманинова, а в общем-то это не русская музыка, это нечто вроде сен-санса. Я понимаю, что он прав, но отказаться от этого образа никак не могу. Особое место принадлежит Александру Николаевичу Вертинскому. В Тбилиси он приезжал дважды. Приезд Вертинского был неким шоком для всей тбилисской публики. На сцену выходил высокий, статный мужчина с таким заостренным носом, типичный русский барин. Каждый свой концерт он начинал собственной песни «Что за ветер в степи молдаванской? Как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя».
потянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороге у колодца распятый Христос.
И дальше следовала череда трагических, драматических образов, где Вертинский, кроме того, что он пел, показывал своих героев, показывал жестом, показывал голосом. Кстати, последний приезд, вместо строки «Кочевать никого не любя», он спел «Кочевать никого не броня». В сущности, это была некая реабилитация цыган, которые не то что никого не любили, как думала часть общества, а никогда никого не бронили, в том числе и тех, кто их преследовал. Так вот, тот памятный вечер, когда Александр Николаевич пел в Тбилисском доме офицеров, я вместе с моими друзьями обратился к заместителю директора по художественной части, подполковнику Онику Самсоновичу Агабекову, инвалиду войны, потерял в боях левую руку, с просьбой устроить встречу с Александром Николаевичем. Оник Самсонович принадлежал необычайно образованной, интеллигентной части Тбилисского армянского общества. Оник Самсонович свел нас с администратором Вертинского, который сказал нам: «Александр Николаевич очень любит встречаться с молодежью». И мы действительно пришли к нему в уборную. Полтора часа Вертинский рассказывал нам о своей жизни. С горечью он говорил о том, что когда он приезжает в какой-либо город, Министерство культуры, соответствующей республики, делает вид, что он пока еще не приехал. С досадой говорил он о том, что уже около 2 лет его сценарий о гражданской войне лежит без движения на киностудии «Ленфильм». Мой тбилисский друг Леван Хайндрава, который родился и прожил значительную часть своей жизни в Харбине, в Китае, был близким другом Вертинского и шафером на его свадьбе с харбинской грузинкой Лилией Церклава. Уже после кончины Александра Николаевича Леван рассказал мне, что в последний свой приезд в Тбилиси, будучи с ним в номере гостиницы, он услышал от маэстро такие слова: «Вот жизнь прошла, я должен быть доволен ею. Меня любят, меня принимают, у меня есть хорошая семья. И все-таки, несмотря на все, я хотел бы сейчас снять в Париже маленькую гарсонерку, поселиться там и прожить то время, что мне осталось в этом замечательном городе». Господь отвел Вертинскому после этого 7 месяцев жизни.
А когда засыпают звезды, и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно твой слезы, хоть взгляну на родную страну.
Ну, а теперь о джазе, о джаз-фестивале 89-го года. Действительно, в молодости я увлекался джазом. В те годы очень популярным был вопрос: кого ты любишь больше, Ленина или Сталина? У нас, любителей джаза, насущным был вопрос: кого ты больше любишь, Эрла Гарнера или Оскара Питерсона? В 89-м году, как я уже сказал, в Большом зале Тбилисской филармонии проводился грандиозный джаз-фестиваль. Всех исполнителей принимали на ура. Свободные от концертов время руководители фестиваля возили их по Грузии. Вот, например, Арту Блекки справили день рождения в Кахетии. Накрывались в фантастические столы, где произносились тосты за здравие джазового искусства, за единение сердец любителей джаза во всем мире. И вот тогда мне особенно запомнился на фоне всех вот этих исполнителей Нильс Хеннинг Педерсон, знаменитый джазовый контрабасист, который приехал в Тбилиси в качестве партнера известного пианиста Кенни Дрю. Когда устроители фестиваля предложили Педерсону экскурсию по городу, датский музыкант отказался. «Мне надо заниматься», — сказал он. «Ну, а если я захочу понять, что же в действительности здесь происходит, я сам один выйду на улицу. И еще я не могу себе простить того, что не взял ни одного автографа у участников фестиваля. А ведь большинство из них, увы, уже нет в живых. Ушли в мир иной. Сан Ра, Фредди Хаббард, Арт Блэки, Кенни Дрю, Нильс Хеннинг Педерсон и другие. Но осталась память. И остались замечательные записи этих великих музыкантов».
В своих любимых пластинках рассказывал тбилисский журналист Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэнца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там я нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски «Таньга Юг».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».